Глава восьмая. В конце зимы, когда все эти события остались в далеком прошлом, в один из вечеров зверюга подошел ко мне. Блок Е5 временно пустовал, поэтому дежурили мы вдвоем. Перси уже перебрался в Брейридж.
«Пойдем со мной».
Необычные нотки в голосе зверюги заставили меня насторожиться. Я только что вошел с улицы, а ночь выдалась холодная и дождливая, и стряхивал с шинели капли дождя перед тем, как повесить ее в шкаф.
«Что-нибудь случилось?»
«А нет», — покачал он головой, — «но я нашел место, где проживал мистер Джинглес. Когда он только появился здесь, до того, как Делакруа взял его к себе. Хочешь посмотреть?» Разумеется, я хотел, и последовал за ним по зеленой миле в изолятор. Все вещи зверюга вытащил в коридор, решив воспользоваться затишьем и провести в изоляторе генеральную уборку. Дверь он оставил открытой, внутри стояло ведро со шваброй. Пол, застеленный все тем же зеленым линолеумом, подсыхал. А посреди изолятора высилась стремянка, которая обычно хранилась в кладовой, выполнявшей другую роль. Там заканчивался земной путь приговоренных к смертной казни. К стремянке у верхней ступени крепилась полочка, на которую электрик мог положить инструмент, а маляр поставить ведро с краской. Сейчас на полочке лежал фонарь. Зверюга протянул его мне. «Поднимайся по лесенке. Ты ниже меня, поэтому тебе придется встать чуть ли не на верхнюю ступеньку. И не волнуйся, я подержу твои ноги».
«Я боюсь щекотки», — предупредил я. «Особенно под коленками».
«Учту». «Обязательно учти, потому что сломанная нога — слишком дорогая цена за лицезрение мышиного жилища».
«Что?»
«Ах, не обращай внимания». Моя голова уже находилась на уровне лампочки, подвешенной под самым потолком и забранной решеткой. Я чувствовал, как шатается подо мной стремянка. Снаружи доносились завывания зимнего ветра.
«Лучше покрепче меня держи».
«Держу, не беспокойся». Он сжал мои икры, и я поднялся еще на ступеньку. Теперь от потолка меня отделял какой-то фут. Я повел фонариком, но не увидел ничего, кроме паутины. «Не туда смотришь, Пол», — раздался снизу голос зверюги. «Посмотри налево, туда, где сходятся две балки. Одна чуть сдвинута в сторону».
«Вижу».
«А теперь направь луч на место их соединения». Я направил и сразу понял, куда надо смотреть. Балки соединялись с шестью штифтами, один из которых вылетел, оставив черную круглую дыру размером с четвертак.
Имеется в виду монета в 25 центов, ее диаметр 25 миллиметров.
Я посмотрел на дыру, потом с сомнением на зверюгу.
«Мистер Джинглес был маленький, но чтобы такой маленький, вряд ли».
«Тем не менее, ушел он через эту дыру. Я в этом абсолютно уверен».
«Не может быть».
«А ты постарайся подлезть поближе и принюхайся. Не волнуйся, я тебя удержу». Я подчинился, упершись одной рукой в потолочную балку, отчего уверенности у меня сразу прибавилось. Вновь завыл ветер, воздух вырвался из дыры, на меня пахнуло ночным холодом и чем-то еще. Мятой.
«Не давайте в обиду мистера Джинглеса», — прошелестел у меня над ухом дрожащий голос Делакруа.
Я услышал этот голос и ощутил тепло мистера Джинглеса, когда француз передал его мне. Обычного мышонка, может быть, умнее многих других ему подобных, но тем не менее мышонка.
«Не позволяйте никому причинять вред моей мышке», — попросил он, и я пообещал.
Как обещал всем и все, когда им действительно предстояло пройти зеленую милю. «Отправите письмо моему брату, которого я не видел 20 лет.
Я обещаю.
Произнесете 15 раз молитву Аве Марии за упокой моей души.
Я обещаю. Позволите ли мне умереть под моим истинным именем и выбить его на моем могильном камне?
Я обещаю». Только так можно заставить их пройти последний путь и усадить в конце на старую замыкалку без потери рассудка. Обычно я сразу забываю про обещание, но данное Делакруа сдержал. Что же касается француза, то ему пришлось заплатить высокую цену. Перси об этом позаботился. Да, я знаю, что его было за что приговаривать к смертной казни, но никто не заслуживает тех мучений, что выпали на долю Эдуарда де Лакруа, когда он угодил в объятия старой замыкалки. Запах мяты. И что-то еще. Что-то внутри дыры. Правой рукой я достал ручку из нагрудного кармана, левой опираясь на балку, забыв о том, что зверюга щекочет мне кожу под коленями. Пошебуршав ручкой в дыре, я вытащил щепочку, выкрашенную в желтый цвет, и вновь услышал голос де Лакруа так ясно и отчетливо, словно его дух вошел вместе с нами в этот изолятор, в котором Уильям Уэртон находился большую часть времени, проведенного в блоке Е.
«Эй, идите сюда!» —
произнес голос, веселый и радостный голос человека, забывшего, пусть и ненадолго, где он находится и что его ждет.
«Идите сюда и посмотрите, что может делать мистер Джинглис!»
«Господи!» — прошептал я, почувствовав, как у меня перехватило дух.
«Нашел еще одну?» — спросил зверюга. «Я вытащил 3 или 4».
Я спустился вниз и посмотрел на его большую ладонь. На ней лежало несколько щепочек, эдаких шпаг для эльфов. 2 желтые, как и моя, 1 зеленая, 1 красная, выкрашенные не краской, а восковыми мелками.
«Господи!» — мой голос дрожал. «Щепки от катушки? Но почему? Почему там?»
«В детстве я был совсем не таким, как сейчас. Вытянулся между 15 и 17 годами, а до того дышал в пупок многим сверстникам. Когда я первый раз пошел в школу, мне казалось, что я такой маленький, совсем как мышка. Я перепугался до смерти. И знаешь, что я сделал?»
Я покачал головой. За стеной по-прежнему завывал ветер, под балками дрожала паутина. Компанию нам составляли духи умерших. А мы смотрели на щепки от катушки, которая причинила нам столько хлопот. И тут моя голова начала понимать то, что сердце мое знало уже давно, с того дня, как Джон Коффи прошел зеленую милю. Здесь мне больше не работать. Депрессия или нет, я не смогу и дальше наблюдать, как люди проходят через мой кабинет навстречу смерти. Любой из них может стать каплей, которая переполнит чашу. «Я попросил у матери один из ее носовых платков», — ответил зверюга на свой же вопрос. «И когда мне хотелось плакать, я доставал его, нюхал, и мне сразу становилось легче».
«Ты думаешь, что мистер Джинглис отгрыз эти щепки от раскрашенной катушки, чтобы они напоминали ему о де Лакруа? Что мышь...»
Зверюга поднял голову к потолку. На мгновение мне показалось, что в его глазах блеснули слезы, но, возможно, я ошибся.
«Я ничего не думаю, Пол, но я нашел их там и учуял запах мяты, как и ты. И я больше не могу этого выносить. И не хочу. Я боюсь, что сорвусь, если увижу на электрическом стуле еще одного человека. В понедельник подам заявление с просьбой перевести меня в исправительный подростковый центр. Если это произойдет до следующей казни, отлично. Если нет, брошу эту работу и вернусь на ферму».
«Что у тебя вырастет на ферме, кроме камней?»
«Неважно».
«Я знаю, что неважно. Думаю, заявление мы подадим вместе».
Зверюга пристально посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я не разыгрываю его, а потом кивнул, подтверждая, что дело это решенное. От очередного очень уж сильного порыва ветра заскрипели балки. Мы в тревоге огляделись. Никого, только обитые мягким материалом стены. А я уж было подумал, что сейчас в дверях возникнет Уильям Уэртон. Не крошка Билл, нет. Дикий Билл, каким он предстал перед нами в день своего появления в блоке Е, вопящий, заливающийся диким хохотом, уверяющий нас, что мы будем счастливы, избавившись от него, и что забыть его нам не удастся. В этом он оказался прав. Что же касается нашего уговора со зверюгой, то мы от него не отступили. словно дали клятву верности над теми раскрашенными щепками. Ни один из нас не принял более участия в экзекуции. Джон Коффи стал последним, кого мы усадили на старую замыкалку.